Ник Фабер, Сергей Карелин. Адвокат империи 12. Глава 1. Это был хороший день. Прибыльный день. Как обычно, по воскресеньям они открылись в 3 часа, а в 5 у них уже был аншлаг. Мария не без удовольствия смотрела на заполненный зал и то, как среди посетителей ходили ее девочки, принимая и разнося заказы по столикам. Правда, блаженное спокойствие продлилось это не так уж и долго. Ровно до тех пор, пока, распахнув дверь, в проходе не появилась высокая и до отвращения знакомая ей фигура.
«Где он?»
— с порога бара рявкнул Константин Броницкий. Один из охранников бара, привлеченный громким выкриком, моментально направился к новому гостю.
«Слышь, мужик, ты бы вел себя поспок...»
Как подошел, так и рухнул на пол с охваченным пламенем лицом. Встревоженные посетители начали вскакивать со своих стульев, и, что характерно, очень многие из них оказались вооружены, пусть и не совсем понимали смысл происходящего. Не прошло и 3 секунд, как на графа оказалось направлено под 2 десятка стволов. Кто-то сорвал с одного из окон штору и вместе с товарищем принялся сбивать пламя с катающегося по полу охранника. А Броницкий даже ухом не повел. Будто, придя к себе домой, он прошел через зал к барной стойке и посмотрел Марии прямо в глаза.
«Спрашиваю в последний раз», — произнес он, — «где Рахманов и моя сука?»
Мария незаметно постаралась проглотить появившийся ком в горле. «Тебе никто не говорил, что приходить без приглашения невежливо?» — спросила она и даже сделала это спокойным голосом. Кажется, именно эта ее неловкая шутка вызвала трещинку на маске холодного спокойствия. Только вот радоваться этому не следовало, потому что то, что скрывалось под этой маской, пугало Марию куда больше.
«Ах, Мария!» —
протянул граф, и его губы медленно растянулись в улыбке.
«Тебе никто не говорил, что таким острым язычком можно не только колкости отпускать, но и захлебываться кровью!»
В зале повисла напряженная тишина, прерываемая стонами погорельца и тяжелым дыханием всех присутствующих.
«Чего приперся?»
Медленно. Очень медленно Константин повернул голову в сторону прохода, который вел во внутреннее помещение бара.
«Где Рахманов?» — произнес граф, глядя на князя. «И упаси тебя Бог, чтобы мне не пришлось спросить еще раз!» «Да мне твоих воплей и в первый раз хватило», — пожал тот плечами. «Так что я в курсе твоего вопроса, но на мой ты так и не ответил».
«Ну, я даже не знаю!»
Броницкий сделал задумчивое лицо.
«Может быть, вырву парню ногу, а потом забью его же ногой, к чертовой матери, насмерть. Как тебе такой план?»
«Звучит забавно», —
хмыкнул князь и переложил зажатую во рту сигару из одного уголка рта в другой.
«В целом, Александр так и думал, что ты придешь сюда. Даже оставил для тебя послание».
С этими словами князь достал из кармана жилетки конверт и протянул его графу. Тот нахмурился и взял его. Раскрыл и достал наружу лежащий внутри сложенный пополам лист бумаги. Развернул и прочитал.
«Это какая-то тупая шутка?»
«Нет», — равнодушно отозвался князь, дымя сигаретой.
«Ты ведь понимаешь, что я могу прикончить тебя, эту дрянь!»
Кивок в сторону Марии.
«И спалить твой поганый бар до такой степени, что все, что останется ветру, — это разносить пепел по улице».
Будто желая подтвердить его слова, конверт и лист в его руках вспыхнули пламенем и рассыпались пеплом по полу.
«Понимаю, но не думаю, что ты это сделаешь», — отозвался князь. «Видишь ли, если это случится, то боюсь, что эту красавицу получить ты тогда не сможешь».
Достав из кармана свой телефон, князь открыл галерею и нашел нужную фотографию, после чего показал ее Броницкому. Граф не сразу понял, что именно он видит на снимке, но осознание пришло к нему весьма и весьма быстро.
«Где она? Что, неужели я тебя заинтересовал?»
На лице у князя появилась довольная улыбка.
«Договоримся?» «Решил купить жизнь этому щенку!» «Решил, что она стоит для тебя куда больше, чем желание отыграться на Александре за собственную глупость и потерянную игрушку. Тем более, что Эри уже давно нет, ни здесь, ни на территории империи».
Броницкий прищурился, а князь увидел в его глазах столь редкий взгляд. Взгляд человека, который привык получать все и сразу, но в этот раз не мог выбрать, чего ему хочется больше.
«Передай парню, что этот вопрос не улажен», — наконец сказал он. «Мы с ним еще поиграем».
«Передам», — кивнул князь, глядя в спину удаляющемуся аристократу. Дверь закрылась за его спиной, а в баре еще несколько секунд стояла напряженная тишина.
«Твою мать!» — выдохнула Мария, стараясь скрыть дрожащие ладони под стойкой. «Что это сейчас было?»
«Ожидаемый исход!» — фыркнул князь, садясь за стойку.
Повернувшись, он нашел глазами собравшихся в дальней части людей, что склонились над раненым.
«Как он там?»
«Сильно обожгло лицо, но жить будет», — тут же последовал ответ. «Но к врачу я бы его все-таки отвез, и чем быстрее, тем лучше».
«Везите в клинику Распутина», — сразу же приказал князь. «Он Александру должен, так что не думаю, что откажется оказать нам небольшую услугу».
Убедившись, что его приказ приняли и приступили к исполнению, князь достал мобильник и набрал номер. «Да?» — услышал он голос в телефоне.
«Как ты и думал. Он приперся сюда и искал тебя».
«Ну, это было ожидаемо», — отозвался Александр. «Все сработало?»
«Частично. Броницкий просил передать, что вы с ним еще поиграете».
«Ну, как будто могло быть иначе». Князь услышал в трубке тяжелый вздох. «Ладно, мы вылетаем через 30 минут. Буду с ним разбираться, когда прилечу. Увидимся, князь».
«Береги себя, Саша», — произнес тот и закончил разговор.
А затем заметил, как Мария странно на него смотрит.
«Что?»
«Что было в том письме, которое ты ему дал?»
«Пожелание от Александра», — пояснил князь.
Никто не собирался говорить, что альфарка, которую сейчас так страстно, должно быть, искал покинувший их граф, лежала на пятом этаже без сознания. За эти 2 дня она так и не пришла в себя. И князь обещал Александру позаботиться о ней. А свое слово он привык держать. «А поподробнее?» — уточнила Мария.
«Одно слово», —
сказал князь, доставая из кармана портсигар и вынимая новую тонкую сигару.
«Выкуси».
«Да, ну чего-то такого я и ожидал». Убрав телефон в карман пиджака, вернулся за столик, который мы делили с Молотовым в зоне отдыха для пассажиров бизнес-класса.
«Все в порядке?» — спросил он, заметив выражение на моем лице.
«Сейчас да», — ответил я, но это его явно не удовлетворило.
«Сейчас?»
«Не переживайте, это мои проблемы. И они настигнут меня лишь тогда, когда я вернусь назад из нашей поездки. До тех пор они не помешают». Может быть, мои слова его и не убедили, но вида он не подал. Лишь взглянул на свои часы.
«Что же, думаю, что ждать далее нет смысла», — Молотов улыбнулся. «Пойдем, самолет ждет».
«Конечно». Я одним глотком допил свой кофе, весьма неплохой, к слову, и поднялся на ноги. Мы, не торопясь, покинули зону для ожидающих и направились куда-то по коридору. Я в этом аэропорту еще не был, так что знать его наизусть, как те, что были в моей прошлой жизни, не мог. Хотя, чего уж говорить, я вообще никуда тут еще не ездил. Даже особо из столицы далеко не уезжал. Но все бывает впервые, ведь так? Единственное, что меня удивило, так это то, что после прохождения паспортного контроля наши чемоданы остались при нас. Казалось бы, весьма логично было бы сдать их в багаж, оставив при себе лишь ручную кладь, но Молотов сказал, что этого не потребуется. В остальном же... Ну, рука болела. Очень болела. До сих пор. Вчера, после всего случившегося, она вообще не двигалась, а сегодня утром я едва мог ею шевелить. Ларс сказал, что это постепенно пройдет, так что я надеялся, что к концу перелета окончательно поправлюсь. Ну, или хотя бы смогу ей двигать. А что будет с Эри, понятия не имел. Она потеряла сознание и так и не вернулась в него. Пришлось просить Лара перенести нас в «Ласточку», где Эри и находилась до сих пор. И я очень надеялся, что с ней все будет хорошо. Князь обещал присмотреть за ней, так что тут я был более или менее спокоен. Мы прошли по коридору мимо посадочных терминалов, и Молотов даже не подумал свернуть в сторону одного из них. Вместо этого мы направились дальше, пока не дошли до отдельной стойки с охраной. После небольшого осмотра нас завели в лифт, который спустил нас вниз. Еще один коридор, и вот мы выходим на летное поле, где нас уже ждет машина. Сначала я думал, что мы полетим обычным рейсом, но как же я ошибался. Серый седан пересек отведенное под стоянку для самолетов пространство и поехал дальше, пока не свернул туда, где были припаркованы самолеты куда меньшего размера. «Значит, вот оно как!» — хмыкнул я себе под нос, глядя на небольшой вытянутый бизнес-джет.
«Но ты же не думал, что мы полетим обычным рейсом?» — рассмеялся Молотов.
«Я решил устроить тебе небольшой сюрприз. У меня хватает знакомых, чтобы иметь возможность одолжить у них такую птичку и не толпиться на обычных рейсах.
Красиво жить не запретишь.
Не вижу смысла отказывать себе в удовольствии», — в тон мне ответил Молотов. «Летал на таких».
«Издеваетесь?» —
я с иронией покосился на него. «Никогда в жизни». И не соврал ведь. Даже в своей прошлой я никогда не бывал на борту таких машин. Всегда летал обычными коммерческими рейсами. Да, я спокойно мог себе позволить бизнес-класс и первый, но вот это уже считал перебором. С другой стороны, раз уж предлагают, так чего отказываться? Как говорится, все бывает в первый раз, ведь так?
Мы выбрались из машины, и нас сразу же у трапа встретил экипаж. Мужчина в форме пилота и две милые стюардессы. У нас быстро забрали чемоданы и предложили подняться на борт.
Я уже собирался последовать за Молотовым в самолет, когда лежащий в кармане телефон неожиданно зазвонил. Решив, что это князь, достал мобильник и глянул на экран.
«Анастасия».
«О, как! Не ожидал». Я пару мгновений стоял и пялился на горящее на дисплее имя, думая не над тем, что ей сказать, а стоит ли отвечать вообще. Особенно после моего разговора с ее отцом.
«Александр», — позвал меня Молотов, выглянув из двери самолета. «Ты идешь?»
«Да», — отозвался и, сбросив звонок, убрал телефон обратно в карман.
«Ну, конфедерация, жди меня!»
Она сидела в тишине своей квартиры, в полном одиночестве. Обычно она предпочитала в воскресенье сходить погулять, встретиться с подругами, может быть, пообедать в ресторане или покататься на теперь уже своей машине. Давно не было такого, чтобы она сидела дома в воскресенье в полном одиночестве. Но сейчас все обстояло именно так. Настя не хотела никуда идти. Вообще. После того разговора, что случился у нее в пятницу, у нее напрочь пропало хоть какое-то желание что-то делать. И даже дело не в том, что мать сказала ей что-то невообразимое. Нет, никаких великих тайн она ей не открыла. Просто ткнула лицом в объективную правду, в которой она жила и привыкла не замечать ее. Казалось бы, самые простые слова. Но, как это часто бывает, именно они все меняют, хочешь ты того или нет. Так оказалось и в этом случае. На столе лежал мобильник. Настя сидела на диване, подтянув колени к груди, и смотрела на телефон. Он не ответил. Сначала она решила, что Александр просто занят, что он не мог говорить. Случись такое, она бы не удивилась. Анастасия вообще поражалась, в какие проблемы постоянно влипал этот парень. Так что она не очень расстроилась, когда он не ответил на ее звонок. По крайней мере, так она себя в этом убеждала, тщательно скрывая в глубине души настоящие эмоции. Еще хуже все стало, когда он не перезвонил. Обычно Саша всегда перезванивал. Всегда. А здесь нет. Ничего. Тишина.
Прошло уже несколько часов, а от него по-прежнему не было ни звонка, ни сообщения. Словно он игнорировал ее. Сидящая на диване девушка тихо выругалась. Она все испортила. Зачем? Зачем она столько выпила в тот вечер? Ведь просто хотела хорошо провести время, не думала ни о чем таком. Не планировала. Или нет? Неважно. Все равно внезапный визит родителей все испортил. До сих пор ее охватывала злость от того, что они посмели прийти так внезапно к ней домой. Мысль об этом раздражала ее тем больше, чем больше она о ней думала. Это бесило. Злило до дрожи в ладонях. Это был ее дом, ее собственная жизнь. Они не имели права врываться в нее вот так. «Ты забыла, в чем доме ты живешь? Забыла о том, кто оплачивает тебе обучение, дает деньги на карманные расходы, платит за бензин для твоей машины, за твою одежду, за рестораны, в которые ты ходишь, за эту квартиру? Вся твоя жизнь буквально зависит от нас». Слова матери всплыли в голове сами собой, вызывая новый приступ тошнотворного стыда. Самое мерзкое, что они были абсолютной и чистейшей правдой. Даже стоящая перед ней на столике еда, заказанная у обслуживающего персонала здания, где находилась ее квартира, была оплачена деньгами, которые дали ей родители. И потому она так и не притронулась к ней, несмотря на то, что ее живот урчал сейчас от голода. «А я не хочу, чтобы меня ассоциировали с моим отцом. Вообще ни с кем. Я хочу, чтобы, когда люди говорили об Александре Рахманове, у них в головах был лишь я один. Я и только я, а не кто-то другой». Уже не в первый раз она прокручивала в голове их последний разговор. По крайней мере, ту его часть до того, как Настя, по ее собственному мнению, все испортила. Он ее бесил. Порой злил так, что хотелось его ударить. Это его показная независимость, самодовольство. Они раздражали, но одновременно с этим и привлекали. Настя прикусила губу, глядя на свой телефон, и, наконец, решилась. Взяла мобильник и снова набрала номер Александра. Она ему скажет, а там будь что будет. Но стоило ей набрать его номер, как в динамике не прозвучали привычные гудки. Вместо этого заранее записанный в таких случаях голос произнес: «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Перезвоните позднее или оставьте сообщение после Она нажала на иконку обрыва звонка раньше, чем поняла это. Он выключил его, потому что у него сел телефон или Александр просто не хотел с ней разговаривать. Это уже не важно. Этот ответ дал ей последнюю мотивацию наконец принять нужное решение. Ее собственное решение. Отбросив телефон на диван, Настя вскочила на ноги. Поднялась по лестнице на второй этаж своей квартиры и направилась в гардеробную. Там, подгоняемая эмоциями, она замерла. Всего на секунду. Короткое мгновение. Но затем волна вновь окрепшей решимости смыла ее неуверенность, как приливная волна смывает построенный детьми песчаный замок на берегу. Резким движением распахнув дверь в гардеробную, она зашла внутрь и достала с одной из полок спортивную сумку, с которой чаще всего ходила в зал. Бросила ее на пол и принялась скидывать туда вещи. Нижнее белье, верхняя одежда и разного рода мелочи. Она умышленно избегала наиболее дорогих вещей, подаренных ей родителями. Приоритет пришлось отдать тому, что она купила сама. Даже несмотря на то, что тихий и ироничный голосок в ее голове быстро подсказал, что все из этого она купила на деньги, которые давали ей родители. В какой-то момент она все-таки прислушалась к нему. В тихой злости пнула сумку, и та улетела в угол гардероба. А сама Настя прижалась спиной к стенке и съехала по ней на пол. У нее нет ничего своего. Буквально. Мать была полностью права, когда ткнула ее этим в лицо. Вообще ничего. Впрочем, всего через несколько секунд тот же самый тихий голос в ее голове подсказал, что это было не совсем так. Кое-что свое у нее все-таки было. Озаренная этой мыслью, она вскочила на ноги. Настя бросилась вниз по лестнице, едва не споткнувшись. Подбежала к дивану и схватила мобильник. У нее ушло где-то 5 секунд на то, чтобы разблокировать телефон и найти нужный номер. И в этот раз в динамике раздались привычные слуху гудки.
«Насть!» — спросил Роман, явно удивленный звонком сестры. «Что-то случилось?»
«Рома, тебе еще нужна твоя машина?»
— быстро спросила она, загнав собственнические инстинкты поглубже.
«Что?»
«Я спросила...»
«Да я слышал, что ты спросила», — отозвался брат.
«Только не понимаю, зачем...»
«Выкупи ее у меня»,
— выпалила Анастасия.
«Чего?»
Теперь его голос звучал крайне удивленным.
«Я спросила, хочешь ли ты ее выкупить у меня? Вернуть себе?» «Я согласна, но только если ты заплатишь».
В телефоне повисла тишина.
«Насть, что случилось?»
«Ничего не случилось», —
попыталась отмахнуться она от вопроса, но брат знал ее слишком хорошо, чтобы это могло с ним сработать.
«Насть, давай ты будешь врать кому-то другому, хорошо?»
«Рома!» — она почувствовала, как начинает злиться. «Я просто хочу знать, нужна тебе твоя машина или нет. Если нет, то я...»
«Настя, успокойся, пожалуйста, и объясни мне».
«Да не собираюсь я ничего тебе объяснять!» — взорвалась она. «Мне нужны деньги. Все. Я предлагаю тебе выкупить машину. Если не хочешь, то так и скажи».
«Хорошо, хорошо!» — торопливо ответил брат. «Допустим, я согласен. Но хочу сначала с тобой поговорить. В противном случае я в твоих очередных играх не участвую».
«Да нет никаких игр!» — вскинулась она. «Я...»
Анастасия вдруг замолчала. А ведь это была правда. Она действительно решилась. Несмотря на то, каким дурацким выглядел ее план. Несмотря на то, что других вариантов у нее не было. Могли бы быть... «Остановись она и подумай чуть дольше, но...» Но такие решения принимают либо на эмоциях, под властью порыва, либо здраво все обдумав. И Настя очень боялась, что если сейчас остановится, то потраченное на размышление время разобьет ее решимость. А этого она допустить не могла.
«Ром!» — уже куда спокойнее и тише произнесла она. «Давай встретимся. Сейчас».
«Хорошо. Приезжай в фирму».
«Нет».
«Окей», — быстро сориентировался ее брат. «Тогда у меня».
«У тебя, поняла».
Тут же согласилась она.
«Хорошо, тогда буду ждать тебя в 7».
Выключив звонок, Настя позволила себе еще пару минут посидеть, после чего встала и пошла обратно наверх. Зашла в гардероб и, подобрав с пола сумку, перевернула ее, высыпав все содержимое обратно на пол. Вместо этого пошла в ванную, закинула внутрь косметичку и зубную щетку в футляре, которая хранилась на случай каких-либо поездок, и закрыла молнию. Через 15 минут, прихватив с собой все свои документы, Анастасия Лазарева вышла из квартиры, оставив ключи лежать на полочке у двери. Возвращаться сюда она более не планировала в любом случае. Дверь закрылась и щелкнула, окончательно отрезая ей путь назад.